Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня будем говорить о российско-турецких отношениях. Это одно из самых сложных направлений в российской внешней политике. Там сложно разобраться, но у нас сегодня фантастический гость, который в этом понимает очень-очень много. Перед тем, как мы обратимся к нему, я хотел бы в очередной раз напомнить вам, чтобы вы не забывали подписываться на наш канал на YouTube, подписываться на нас в Telegram-канале. Это самый важный наш канал, потому что там вся наша информация. И, конечно же, отдельное спасибо всем тем, кто поддерживает нас на Boosty и спонсор. Благодаря вашей финансовой поддержке канал продолжает работать. Продолжайте нас поддерживать, мы вам за это очень благодарны. Ну а теперь я не буду тратить время. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Здесь серьезно придется много рассказать. Это доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипакадемии. Дорогие друзья, у нас в гостях Владимир Аватков. Уважаемый Владимир Алексеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Рады вас видеть на Геополитбюро. Времени у вас очень мало. Я сразу, что называется, с места в карьер. У нас на сегодняшний день, вот у меня сложилось такое ощущение, если говорить о российско-турецких отношениях, что мы вошли в какую-то стадию качелей. То есть, с одной стороны, есть моменты, где Турция пытается быть немножко ближе к России, переговоры по Сирии, сейчас вот тема с БРИКС. С другой стороны, проблемы с банками и так далее, и так далее. Есть ли у вас такое ощущение, что это некие качели, или у нас вот на российско-турецком направлении все как было, так сказать, сложный партнер, так и остается?
Да, вопрос важный. На самом деле, когда у нас было не так, да, то есть у нас практически всегда в истории наших отношений были качели с нашими турецкими партнерами, коллегами. Эти качели были на протяжении всей истории. И, собственно, сегодня действительно, да, очередной этап развития этих качелей. Что мы видим? Турецкая республика показывает нам свою большую самостоятельность, независимость. При этом, Турецкая республика показывает Западу свою необходимость и необходимость учета интересов Турецкой Республики, показывает, что может в том числе подрывать, да, интересы России на постсоветском пространстве и в других регионах мира, что она полезна с точки зрения Запада. Эти качели, связанные очень четко с турецкой внешней политикой, базирующиеся на идее «мир больше пяти», необходимости перестройки всей системы международных отношений. Турция выступает фактически за ревизию системы международных отношений, считая, что она не работает, эта самая система. И она пытается лавировать между несколькими направлениями, да, между Западом и Востоком, между Севером и Югом. Она пытается, с одной стороны, оставаться в НАТО, с другой стороны, двигаться в сторону БРИКС. И, в общем-то, сейчас, да, в Москве находится глава Великого национального собрания Турции, он только что вот выступал в дипломатической академии, он заявил при прессе, что да, Турция планирует надеяться на то, что ее заявка будет одобрена на вступление в БРИКС в ближайшее самое время на саммите в Казани. И, кстати, это было, ну, такое первое официальное заявление такого рода, сделанное в дипломатической академии и вообще сделанное турецким официальным руководителем, о том, что Турция вообще-то эту заявку подала, еще и надеется, что ее очень быстро одобрят. Почему для Турции это важно? Она понимает, что западоцентричный мир заканчивается, что мир Запада в том виде, в каком он был до этого, мир гегемонии, это была короткая иллюзия, и необходимо встраиваться в новый мир. Да, Турция пытается получать все, что только возможно, от мира старого. Она от него не отказывается. Она не отказывается, не выходит из НАТО. У нас много на эту тему размышлений. Не собирается Турция выходить из НАТО. Но Турция при этом понимает, что наступает новый полицентричный мировой порядок. И нужно успеть вбежать, не просто вбежать в последний вагон уходящего поезда, а желательно еще вбежать так, чтобы получить кусок пирога и управлять процессами, которые будут происходить по формированию этого самого полицентричного мира. Что является сегодня таким символом этого полицентричного миропорядка? Конечно, это БРИКС. И здесь Турецкая Республика пытается, да, стать частью этого процесса, частью формирования нового полицентричного мира в виде такого, да, символизма по вступлению в БРИКС. Но, на самом деле, этот шаг очень важный, потому что это будет первая страна НАТО, вроде как союзник Соединенных Штатов Америки, который движется в сторону логичную, да, и неизбежную по построению полицентричного мира. Мне в этом плане очень нравится фраза Сергея Викторовича Лаврова, который сказал, что можно, да, затормозить процесс наступления его, но нельзя его отменить, потому что это неизбежно, да, то, что будет этот самый мировой порядок, основанный на воле большинства. Воле большинства, а воле большинства это явно не Запад. Значит, полицентричный мир остановить нельзя, его можно только замедлить приближение. Что касается банков, да, вопрос очень серьезный. Кстати, вот вы говорили про телеграм-канал, я тоже скажу, подписывайтесь на мой телеграм-канал Владимир Ватков, я там часто об этом пишу. Вот по поводу банков вопрос не праздный. И этот вопрос постоянно задается в турецкой стороне, потому что периодически возникают сложности с платежами. Но пока что Турция еще остается страной, с которой нам удается решать эти проблемы. Действительно, все представители турецкой страны признают, что это становится все более и более сложным, потому что Запад оказывает колоссальное давление на Турцию. Колоссальное. И, конечно, в связи с этим, в том числе, кстати, Турция говорит о необходимости пересмотра всемирной финансовой системы. И впрямую говорит о необходимости дедолларизации этой самой системы. Это тоже очень нестандартно для союзников по НАТО. Почему Турция ведет в этом плане себя достаточно так свободно, кажется, да? Хотя это и так, и не так. Ну, хотя бы потому, что для, например, России Турецкая Республика является вторым торговым партнером после Китая. Это очень серьезная цифра, которую мы имеем торгового оборота между двумя странами. Конечно, для нас очень важно иметь возможности коммуникации с Турцией в финансовой сфере. Но это же важно не только для нас. Для Турции это точно так же важно. И поэтому Турция пытается, насколько может, сохранять возможности здесь для коммуникации, выдумывать что-то. Но, наверное, наиболее оптимальным, что, собственно, показывает практика, является переход на расчет в национальных валютах, да, и к этому стремятся очень многие страны мира, и в том числе и Россия и Турция в своем общении. Здесь, наверное, ключи, точно так же, как ключи в создании банковской системы, независимой от Запада. Ну, таких примеров уже достаточно много. У нас, например, есть российско-вьетнамский банк, против которого там, по-моему, введены все возможные санкции, но ему все равно. Почему? Потому что он обслуживает только российских и вьетнамских клиентов. И что там санкции, что не санкции, можно снять, пожалуйста, во Вьетнаме с карточки МИР местную валюту. Это не вопрос. А, соответственно, для граждан Вьетнама, приезжающих в Россию, можно то же самое сделать в этом банке здесь, в России. Вот, видимо, будущее именно за такого рода коммуникации пока, по крайней мере, не возникнет системы альтернативной Западу, не пройдет реальная дедоларизация систем международных отношений.
Вы затронули вопрос, связанный с экономикой Турции, но ни для кого не секрет, что там, мягко говоря, дела идут не очень хорошо, проблемы огромные. Буквально, насколько мне помнится, на прошлой неделе турецкий центральный банк ТЦМБ, он оставил, собственно говоря, ставку в 50%, так, на минутку. Мы здесь вот часто центральный банк критикуем за 19 наш. Где-то 50%. Нет ли здесь ощущения того, что первый вопрос, что Турция перенапряглась на внешнеполитическом фронте, имеет в итоге вот такие экономические, потому что турецкая внешняя политика все-таки вещь была достаточно дорогая, мне кажется. Может быть, я не прав. И второй вопрос. Понимают ли в Турции, что найти эти новые фонды и найти новых партнеров проще все-таки на Востоке, чем на Западе?
Действительно, турецкая экономика немножко перенапряглась, это правда. И вот это вот есть перегрев-то, который там наблюдался, особенно на фоне прихода в том числе и российского капитала, да, наблюдался перегрев турецкой экономики, который привел к взлету цен на недвижимость бешеному, бешеному взлету. И это не наше это ползание, это совершенно другое. В Турции рост цен на недвижимость колоссальный, достаточно посмотреть просто графики последних лет и понять, что и аренда, и продажа, да, очень сильно выросли в цене и стали для обычного турка очень сложно возможным, да, так сказать, ему практически невозможно ни купить квартиру, ни арендовать. Особенно это касается курортных городов, таких как, допустим, Анталия, всем известно. Но дело же не только в этом. Дело не только в этом. Есть два важных момента, которых все забывают. Первое. против Турецкой Республики, Соединенные Штаты Америки, союзнички, ввели санкции незаконные, как и против нас. И это оказывает давление на турецкую экономику. Очень серьезно. Второе, нужно понимать, что турецское руководство проводило достаточно волюнтаристскую политику финансово-экономическую. Напомню, что Эрдоган снимал большое количество глав Центробанка. Да? И это было связано с тем, что они не хотели делать то, что ему казалось правильным. Посмотрим, время покажет, насколько это так, но действительно инфляция в Турции колоссальна. Да? Тут как считать, 60, 70, 80% – это колоссальная инфляция. И даже ставка 50%, здесь я, кстати, подчеркиваю к вопросу о нашем внутриполитическом тут дискурсе, ставка 50% не помогает снизить эту инфляцию. Просто кредит для турок стал настолько дорог, что турки взять кредит ничего не могут. Собственно, это ведет к определенному ступору в развитии бизнеса среднего и крупного внутри страны. Потому что взять кредит и закупить что-нибудь из Китая просто, ну, не представляется возможным под эти проценты. С другой стороны, население стало в большей степени сознательно относиться к финансам, это тоже хорошо, стало считать больше, хотя турки в принципе были в этом всегда хороши и умели торговаться и все остальное, но именно считать сбережения и пытаться ими оперировать, это, да, для турок достаточно ново. Но все-таки вы абсолютно правы. Есть третий пункт, почему так все плохо с турецкой экономикой. Это очень дорогая политика. Ну, достаточно просто напомнить нашим зрителям, где находятся сейчас турецкие войска. В Сирии они есть? Есть. Кто их туда звал, не знаю. Эрдоган сказал, турецкий народ позвал. Значит, в Ирак входит как все домой. Да. Значит, в Ливии, ну, де-факто да. Да. ЧВК, не ЧВК, но турки там есть. В Катаре у Турции военная база. Это все стоит денег, это не бесплатно. Отправить космонавта, пусть и как туриста, теперь у Турции есть свой космонавт, он же турист космический, как мы это называем. Это же не бесплатно, американцы отправили турецкого космонавта. За это надо было заплатить. Да? Турция договорилась с американцами об F-16. Это что, бесплатный подарок? Нет. Турция за это заплатила. И так вот мы какой пункт не возьмем. Дело в том, что заключается, что Турция двигается от региональной державы, да, к мировой державе. Но ее ресурсов, и экономических, человеческих, всех не хватает для того, чтобы выполнять полноценно мировые политические функции. Не хватает. И в этой связи, конечно, Турция перенапряглась именно со своей внешней политикой. Она очень дорогая. «Мягкая сила Турции», известные сериалы, которые пропагандируются и у нас, и много где еще, это же тоже не бесплатно. Да, может быть, может быть. Это приносит доход где-то. Кстати, турки показывают пример того, как мягкая сила может быть прибыльной. Это редкий случай. Чаще всего мягкая сила убыточна, а турецкие коллеги показывают, что она может быть прибыльной. И это очень интересный кейс, который заслуживает изучения. Но все равно есть достаточно большие затраты на университеты, на школы открываем за рубежом, фонды турецкие повсюду действуют, стипендии турецкие. Это все стоит денег. Я уж молчу о том, что вот мы там обсуждаем какие-то Байрактары, то все. Надо изобретать, надо собирать, надо создавать. Да, по Байрактарам отчет выглядит позитивно, потому что их продают за рубеж, и это приносит доход. Но ведь дело же не только в Байрактарах. У Турции очень много своих собственных военных разработок, и действительно она поднялась очень сильно по сравнению с тем, что было ранее. Но опять же, это стоит денег, и военные разработки, и, так сказать, собственно, производство, это все не бесплатно. Пока, кроме Байрактаров, ничего так не раскручено, как вот эти самые Байрактары. Что еще там? Ну, мы знаем из-за украинской ситуации по поводу бронетранспортеров Кирпи, да, Ёж переводится в турецкую. Ну, как бы и все, что знает российский обыватель. Хотя на самом деле Турция производит и свои ракеты, и даже свою баллистическую ракету Турция производит, да, и свои мини-подлодки, корветы мы еще, может быть, да, кто-то из нас знает. То есть, ну, у Турции достаточно большой арсенал того, что она создает, производит и так далее. Ну, все это стоит денег. Все это стоит денег, так же, как и улучшавшееся до этого кризиса социально-экономическое положение турецких граждан. Оно улучшалось благодаря тому, что правительство считало это важным, и вот как раз еще более остр нынешний кризис из-за того, что простые турки почувствовали себя сильно хуже, чем они чувствовали себя 5 лет назад. А до этого, на протяжении всех там 15-20 лет тогда правления партии «Справедливости и развития», они чувствовали себя только лучше с каждым годом. А вот сейчас хуже и хуже. И, конечно, это сказывается на рейтингах правящей элиты.
Вы затронули военную тему. Здесь у меня будет такой комплексный вопрос. Вы сказали о том, что вроде бы решена ситуация с F-16, но там на повестке дня был еще вопрос о F-35 со стороны американцев. И если вы говорите о военных разработках, может быть, у вас есть какие-то данные. Там на 25-й год Эрдоган обещал вообще много сюрпризов. Беспилотный истребитель Кызыл-Элма, значит, там танк Алтай и так далее, и так далее. Может быть, просто у вас есть какая-то информация, что-то получается вообще у турецкого ВПК?
Да, ну по F-35 диалог идет. И, честно говоря, на фоне создания собственного истребителя пятого поколения и на фоне, так сказать, успешных достаточно испытаний последних, которые проходят по Кызыл-Элма, да, Кызыл-Элма переводится «красное яблоко». Да? Значит, смысла я не очень вижу в F-35, но я думаю, что это дань скорее взаимодействию между Турцией и США. Потому что в Турции, бесспорно, есть пробританское, проамериканское лобби, здесь нет никаких сомнений. Но танк «Алтай» уже разработан, собственно, с ним все понятно. На 25-й год, да, Турция готовит целый ряд сюрпризов, но, и, судя по всему, они связаны с новейшими разработками, в том числе касающимися и истребителя турецкого, и беспилотного конкретно, да, истребителя, и технологическим таким прорывом внутри Турции. Но насколько этот технологический прорыв даст финансовую отдачу, это тоже пока вопрос, очень большой вопрос. Если мы говорим о том, в каком состоянии находится военно-промышленный комплекс Турции, он находится на подъеме. Да, в отличие от многих других сфер турецкой экономики, он как раз находится на подъеме. Турки научились работать, научились привлекать внешних, я имею в виду, иностранных граждан к этой работе. К сожалению, в рамках своих научных изысканий, да, я сталкивался очень часто с выходцами, в том числе с постсоветской, в том числе из Российской Федерации, работающими на турецкий военно-промышленный комплекс, на создание, разработку новых вооружений. Это очень хороший рекрутинг, который Турция осуществляла, ну, как бы чуть раньше, да, чем вот мы сегодня имеем эти результаты, то есть лет так 10-15 назад, она достаточно успешно в этом плане действовала. На данном этапе можно констатировать, что в плане собственных вооружений Турция, в отличие от других стран Запада, да, она не настолько затронута вот этим вот украинскими событиями, как все они. Сейчас Россия фактически разоружает страны Запада на территории Украины. А Турция не разоружается. Турция вооружается. Ну, поставила она там беспилотники, кирпи поставила, кораблик поставила. Но в общем и целом она не опустошена этой войной, боевыми действиями, как опустошены страны Запада, которые дают все подряд туда, на Украину. Это говорит о двух вещах. Первое – о сознательности Турции, понимании процессов, к чему все идет. Второе – о желании сохранить и приумножить для чего-то впереди. И вот здесь, конечно, нужно насторожиться и задуматься. Ну и третье, я бы сказал, это говорит как раз о вот той самой части этого разворота на восток. Кстати, Восток, я сделал оговорку, очень важно. Восток — это же не разворот на восток, это не значит, что обнимаемся с востоком, да, поворачиваемся, обнимаемся, ничего подобного. Разворот на восток подразумевает в том числе и силу, и мягкую силу, и жесткую силу, да, которую Турецкая Республика применяет. То же самое мы должны понимать, что когда мы разворачиваемся на восток, не надо думать, что там не будет, так сказать, мягкой силы, да, так сказать, попыток влиять на наше внутриполитическое пространство будут, конечно. Причем намного более интересные и исхищренные, нежели чем на Западе. На Западе там все просто: деньги, фонды и так далее. С Востоком все намного сложнее.
Говоря о российско-турецких отношениях, здесь была идея, которая высказывалась президентами о том, что необходим товарооборот вывести его на уровень 100 миллиардов долларов. Ну, здесь будем ждать, так сказать, ситуации в Казани. Насколько продвигается тема турецкого газового хаба и вообще энергетическое взаимодействие? Потому что есть еще Акую, и были очень интересные информации из Турции, что, может быть, и в Синопе, собственно говоря, будет именно работать Росатом. Можете вы как-то вот этот сегмент энергетический осветить?
Да, действительно, у нас есть цель, поставленная двумя президентами, 100 миллиардов долларов. Значит, мы очень близки к этой цели по сравнению с тем, что было раньше. Еще недавно наш товарооборот составлял там 30 миллиардов, сейчас он доходит до 70, да, это, ну, мы намного ближе, чем кажется, к этой цели. Но кроме экономических аспектов, для того, чтобы достичь этой цели, нужно балансировать и создавать баланс в других сферах. Да? То есть наши отношения — это далеко не только экономика, но это геополитика, это сотрудничество на уровне там парламентов, это сотрудничество на уровне общественных организаций, на уровне научных сообществ и так далее. И если с экономикой у нас все хорошо, то с безопасностью уже похуже. Турция член НАТО, и она ограничена в своем суверенитете Североатлантическим альянсом. Плюс нужно понимать, что у нас есть, конечно, успех. Турция купила С-400, и у нас есть прямая линия сотрудничества с Турцией по безопасности, но это пока еще не, как говорится, предел мечтаний. Здесь есть что развивать. Третья сфера — культурное, гуманитарное, человеческое измерение. Вот здесь, на самом деле, ну, все очень, не очень, да, и предстоит еще очень много все это дело развивать. Соответственно, для того, чтобы двигать наши, в том числе экономические отношения вперед, нам нужно развивать вот эти вот все три плоскости, да. На данном этапе я объяснил ту ситуацию, в которой мы находимся. Если говорим о сугубо экономической плоскости, то, конечно, у нас есть крупные проекты, Акую мы достраиваем, там есть очень позитивные новости на эту тему. Собственно, проект очень важный, он на долгие годы объединит нас в плане сотрудничества, что еще ни одна страна не смогла отказаться от российского ядерного топлива. И, собственно, мы строим по принципу «строй, владей, эксплуатируй», напоминаю, да, то есть мы будем получать, да, деньги с электроэнергии впоследствии, и, как говорится, недалек тот момент, когда мы их начнем получать, да. Вопрос, конечно, какая будет цена электроэнергии, как долго это будет, но это уже работу соответствующих специалистов, но тоже очень важно. Есть обсуждение строительства второй атомной станции в Синопе, но, опять же, здесь возникает достаточно много вопросов. За чей счет банкет? Это первый вопрос. Да? Ну, вот одну станцию мы строим по принципу вот, «строй, владей, эксплуатируй». Готовы ли мы строить вторую станцию? Так, это вопрос. Да? В то же время отдавать Турцию, ну вот, грубо говоря, посмотрите на это вот с этой точки зрения. Нам многие говорят, что плохо, что мы строим, а ну что лучше, чтобы там строили британцы, что американцы, чтобы там строили. Может быть, лучше мы все-таки, да, с геополитической точки зрения, повторяю, с экономической точки зрения здесь надо все считать и очень внимательно считать. Потому что сегодня мое, завтра твое, и тут вопрос собственности, вопрос безопасности, что все-таки, например, Синоп — это Черное море, да? А Черное море, мы знаем, это достаточно опасно с точки зрения вот такой взрывоопасной ситуации, да? Значит, если, но бесспорно, это достаточно очень интересное такое перспективное направление сотрудничества, есть о чем разговаривать с турецкими партнерами. И еще один вопрос, который вы подняли, это газ, да? Газ в Турцию идет исправно. Турция не замерзнет, как известно, зимой. Мы смеемся над этой фразой, что Турция не замерзнет зимой. Вообще в Турции бывает холодно. И это в Анталии плюс почти всегда. Да? А вообще-то в Анкаре минус 20, может быть, да? Столица Турецкой Республики. Где-нибудь на востоке, в Карсе, и минус 30, может быть. Там российский газ. Более того, Турецкая Республика готова коммуницировать с Европой. Но не хотела Европа коммуницировать с нами, Европейский Союз, вернее. Да? Не хотел с нами коммуницировать. Ну, не надо. Пусть коммуницируют с турками, пусть договариваются с ними, пусть попробуют с ними договориться. Это же будет еще более интересный такой квест, я бы сказал, да? Договориться с турками. Поэтому, да, у нас есть голубой поток, у нас есть турецкий поток, они закрыты практически на полную мощность, хотя бывают и другие ситуации, что не на полную мощность. Да? Здесь надо понимать, что переход Турции, да, статус газового хаба – это турецкая воля, предложенная нашим президентом. Что я имею в виду? Турция провозглашала себя хабом. По сути, наш президент, перехватив эту идею, сказал, ну, давайте вы будете еще газовым хабом. И идея, в общем-то, очень рабочая, очень интересная, но здесь есть много деталей, которые нельзя вот так взять волшебную палочку сразу и вот газовый хаб. Да, это процесс. Но как бы учитывая геополитическое положение, да, Турции, идея достаточно верная, потому что, напомню, рядом с Турцией находится держава Аравийского полуострова, да, там же находится вообще в целом нефть и газоносные, да, державы всего Ближнего и Среднего Востока, и вполне логичным кажется связывать Европу с странами Ближнего и Среднего Востока через Турцию. Вот Азию в целом с Европой было бы логично связывать через Россию. Но, к сожалению, Запад от нас сейчас отгородился со всеми вытекающими последствиями. Мы открыты, они закрыты. Но постепенно они осознают, конечно, ошибочность экономическую, потому что нужно иметь альтернативы, нужно иметь различные маршруты, и здесь как раз мы могли предложить достаточно много. Что же касается, ну, явно не в этих условиях, конечно, когда они хотят нас тут на поле боя уничтожить. Что касается Турецкой Республики, да, для нее идея хаба очень важна по всем параметрам. И по газовому, и по переговорному хабу. Она пытается быть центром, через который проходит все. Зададимся вопросом, почему? Потому что у нее не хватает ресурсов. А если через тебя проходят ресурсы, то добавленная стоимость остается у тебя. По сути, Турция восполняет нехватку ресурсов за счет вот этого своего положения хаба.
Говоря о потоках, которые идут по всей Евразии с востока на запад, здесь мы не можем не попасть с вами в тюркский мир. И здесь произошло событие, о котором вы очень давно, кстати говоря, говорили. Я хочу это подчеркнуть для наших зрителей. У нас тут единый алфавит тюркский появился. Это то, о чем вы говорили, что будет турецкий проект, где все превращаются не в тюрок, а в турок. Это огромная разница. Россия что-то предпринимает, потому что я вижу сейчас ситуацию какую. Да, Раис Татарстана часто ездит по странам Центральной Азии. Айсен Николаев недавно там посещал Казахстан, Узбекистан и так далее. Владимир Владимирович Путин, естественно, так сказать, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан за последние 3 месяца. У нас есть какая-то концепция по тому, как взаимодействовать с Турцией на этой площадке?
Давайте скажем так. У нас есть концепция внешней политики Российской Федерации. Да? Исходя из нее, мы строим взаимодействие со всеми странами, да? В том числе со странами Центральной Азии, странами Южного Кавказа и многими другими. У наших турецких коллег такой открытой концепции нет. Есть закрытые документы. И, конечно, секретные. Это большая проблема для того, чтобы взять и сделать, например, простую табличку. Да? Интересы Российской Федерации, интересы Турецкой Республики, соотнести их между собой. А мы не можем это сделать, потому что Турция не артикулирует свои интересы в открытом виде, как мы это делаем в концепции внешней политики. Это первая глобальная проблема, которая здесь возникает. Вторая глобальная проблема связана с тем, что эти регионы, перечисленные вами, были такой исторически сложными очень точками в отношении между Россией и Турцией. Они, собственно, являлись такими частью войны, которая в широком смысле слова велась между Россией и Турцией. Почему были заклятыми друзьями? В том числе именно из-за этих регионов. Но такого продвижения Турции, которое мы сейчас наблюдаем на этом направлении, не было никогда. И, судя по всему, это только цветочки. Действительно, вы правы, и спасибо, что помните это. Я многократно говорил о том, что турки пытаются убедить всех тюрок, что они главные среди тюрок, и что они являются, собственно, тюрками, а все остальные должны следовать их логике. Отсюда возник в свое время термин «туркоцентричная интеграция». А туркоцентричная интеграция – это все интеграционные платформы, которые, собственно, и проекты, которые выгодны Турецкой Республике. Их очень много, очень много. Турция с 90-х годов создала интеграционную платформу во всех сферах с тюркскими государствами. Вообще во всех. Ладно, с государствами, с народами тюркскими, в том числе народами Российской Федерации, да, Турция пыталась создавать различные, в том числе политические платформы в 90-е годы. Но да бог с ними, с 90-ми годами. Что мы имеем сегодня? Есть Тюркский совет. Это такая интеграционная платформа. Еще посмотрим, как она будет соотноситься постепенно с ЕАЭС. Потому что Евразес, ЕАЭС по своим целям очень похож на Тюркский совет. Есть, Тюркская парламентская ассамблея. Даже Тюркская академия наук есть. Но там 6 человек работают, но это не важно. Тюркская академия наук есть. Причем все 6 человек, это, я вот не знаю, у нас вроде как тюрок-то много, да, но почему-то мы не часть Тюркской академии наук. Ну, может, и к лучшему, я вот не знаю, зачем нам быть частью Турецкой академии наук, потому что это Турецкая академия наук, а совершенно не тюркская. Там есть несколько представителей тюрок. Мне казалось, что тюркский мир находится в Центральной Азии. Мне казалось, что тюркский мир находится на Алтае, что он находится в Башкортостане, в Татарстане. Мне казалось, по крайней мере, как человеку, который чуть-чуть изучал историю, скажем так, да. Но выяснилось, что периферия тюркского мира, Турция, она является именно периферией тюркского мира, пытается управлять другими тюрками. Действительно, был создан уже в 90-е годы, Турция предложила перейти на единый алфавит. Всем тюркам вернуться к древнетюркскому единому алфавиту. В чем возникли сложности? Да? Напомню, в 90-е годы все тюркские государства, и тем более регионы Российской Федерации, писали на кириллице, а турки на латинице. Это что, туркам надо было на кириллицу переходить, что ли? Нет, конечно. Поэтому все заглохло. Но потом мы получили процесс латинизации алфавитов тюркских, а значит что? Отказа от всего того огромного пласта местной великой литературы, культуры, которая создавалась на кириллице. Это привело к столкновению поколений, к разрыву между отцами и детьми. Ну вот посмотрите, даже условно в Узбекистане есть вывески на кириллице и на латинице. Когда ориентирован на старшее поколение, на кириллице, когда на младшее, на латинице. Дети пишут записку родителям, родители не понимают, что там написано. Эта проблема существует. И я уж молчу, еще раз говорю, о огромном пласте великой местной литературы, культуры, которая была в 20 веке, что с ней делать? Выкинуть ее, что переводить, что, как? Процессы эти шли все эти годы. Все эти годы шли процессы латинизации. Мы знаем, что Азербайджан перешел на латиницу, Туркменистан перешел на латиницу. Да? На латиницу перешел Узбекистан, не без проблем, но перешел. Казахстан замер в ожидании перехода на латиницу. Да? В Киргизии нет об этом речи. Но Киргизия тоже подписала документ сейчас, который был сформулирован странами ОТГ, Организации Тюркских Государств, да, он же Тюркский Совет бывший, страны ОТГ, они сформулировали алфавит новый, тюркский, из 34 букв, латинских 34 букв. Кажется, что это все ерунда, но на самом деле это часть большого процесса оттуречивания алфавита. Ну, фактически пришли к турецкому варианту пока с незначительными отклонениями. Ну, то есть вот пока. Ну, завтра подумают, решат, что, собственно, так не надо. Я не говорю, что кириллица – это совершенная графика для тюркских языков. Но латиница – это еще хуже. В кириллице разработаны были специализированные символы. Над этим работали филологи. Это был долгий, сложный процесс. А в латинице этого нет. Сами турецкие филологи признают, что турецкая латиница, она совершенно не приспособлена для турецкого языка. Куда уж говорить о тюркских языках. Потому что, ну, там, мягкость, к примеру, в турецком, она никак не изображается на письме, мягкость. Я уж молчу о своеобразных звуках, которые существуют. Что с этим делать? Никто не отвечает на этот вопрос. Но туркам это нужно. Почему? Так проще. Да, они смогут просто тогда, вот они сейчас делают какой-нибудь, не знаю, ремонт на кафедре тюркологии. Вот приезжаешь на какую-нибудь кафедру тюркологии в любой университет местный. Там стоит какая литература? На каком языке? На турецком. Ну, также будет проще читать эту литературу на турецком, потому что тюрксой какой-нибудь поставил эту литературу туда. А наша литература, где не приезжаешь, не спросишь, нету нашей литературы. Я говорю, а российских тюркологов читаем? Нет. Читаем только турецких тюркологов, причем поставленных соответствующими идеологизированными организациями, которые поставляют соответствующую, правильную, проверенную ими литературу. Да? И, конечно, у нас есть попытки нашего влияния в странах Центральной Азии. У нас очень хорошие братские исторические отношения. И очень хорошо, что представители нашей страны различных регионов пытаются говорить, ребят, ну, надо на друг друга ориентироваться, а не туда. И у нас, собственно, исторические связки существуют. Вообще, в конце концов, движение тюркских народов, стоит вспомнить, как это происходило, и оно точно связано между нами и вами, а никак не с Турцией. Но так, чтобы мы создавали какие-либо альтернативные проекты, нет. Тут главное другое. Нам главное не включаться в турецкий проект. Для
А
начала. Потому что
можете
есть...
пояснить, почему, да?
Но включение России в турецкий проект, понимаете, турки будут готовы на все для того, чтобы мы в них включились. Мы себя, они скажут, мы кем угодно себя назовем. Скажете евразийцем, будем евразийцем, кем угодно. Только давайте вот включайтесь. Нам, для нас это большой риск, связанный с тем, что мы должны в первую очередь определиться внутри себя. Да? Не в турецкие проекты нам нужно включаться. Что мы можем предложить нашим тюркским братьям на постсоветском пространстве? Что общего мы можем создать? Какие у нас есть механизмы вообще за пределами экономики и за пределами прекрасных контактов наших руководителей? Знаете, как-то не боги горшки обжигают. То есть не президентам же двух стран заниматься тем, что вырабатывать механизмы на уровне там, коммуникации ученых, еще что-то. Да? Но должны быть созданы инструменты государства для того, чтобы ученые могли это делать. А иначе возникает очень много проблем. Ну вот, например, мы в Инионе недавно завершили большое исследование по тому, как Россию видят в учебниках истории стран ближнего и постсоветского Востока. Мы почитали на местных языках, что пишут у нас в этих странах. В том числе в странах Центральной Азии, Южного Кавказа, странах Ближнего Востока, да. Ну, мы несколько ужаснулись тому, что мы увидели, какую картину. Причем мы намеренно старались не давать никаких оценок, мы просто выписали оттуда слова, словосочетания, которые применяются в отношении нас. Это все, что угодно. Оккупация, значит, причем я хочу подчеркнуть, мы это делали не на фоне того хайпа, который развернулся сейчас в СМИ. Это у нас была заблаговременная работа, мы ее проводили в течение года. Она у нас была запланирована. И абсолютно спокойно просто посмотрели, что там написано. И складывается впечатление, что в этих учебниках у молодого поколения формируют ровно одинаковые нарративы про Россию, написанные как будто по одной и той же методичке, спущенные из западных стран. Абсолютно. Ну, то есть в Турции это британский подход к России в истории. Вот исключительно британский подход. В странах Центральной Азии, скажем так, уместоизированное, то есть местное такое, да, представление этого британского подхода. Очень интересно читать такие вещи. Я напомню, да, что как в советские годы оценивали Российскую империю. Да. Писали, значит, вот, империалистическая держава, да, царизм, колониализм и так далее. Но вот все в этих категориях-то было. Ну так в этих учебниках все так и осталось. Представляете, там написано «Россия-колонизатор», и это перекладывается на нас современно. Просто там поставили запятую, да, и написали. А также Советский Союз продолжил эту политику. Царская Россия. Ну, я очень условно, примитивно, но объясняю, как это построено в учебнике. То есть взяли вот ту риторику Советского Союза в отношении Российской империи и других имперских, да, государств, которые до этого существовали, добавили туда просто и Советский Союз продолжил тоже, а где-то и Российская Федерация тоже. Вот что представляет собой, если коротко сказать, большая часть учебников стран Ближнего Востока и стран постсоветского Востока. О там общей победе, да, во Второй мировой войне, да почти ничего нет. О том, сколько всего хорошего строилось, создавалось, да почти ничего нет. А если есть, знаете, в какой коннотации, что вот, значит, местные все строили, пока внешние, это, если что, Москва, центр, да, навязывали и ломали. Ну вот в этих, так сказать, идеологемах, в рамках этих конструктов построены учебники. Вот нам нужно для начала, если мы говорим о гуманитарной сфере, начать этим заниматься и не говорить, что это не важно. Еще как важно, потому что завтра это поколение будет с нами общаться. Мы вообще будем как разговаривать с ними? Да? О чем мы будем с ними разговаривать? Это первое. Почему турки учатся по британским фактически нарративам? Где наши нарративы? Где наша политика, которая продвигает наши российские нарративы в Турецкой Республике? Это касается абсолютно всех стран. Да? Значит, то же самое касается алфавита. Но я же не политик, да, не знаю, не руководитель какого-то профильного подразделения, направления, да, это должны определяться политики. Есть ли у нас стратегия, касающаяся выработки, допустим, вот турки создают этот алфавит, что мы создаем? Я не знаю. Не знаю, я этим вопросом, знаешь, кстати, мне его очень часто задают местные коллеги. Говорят, вот британцы приходят, говорят, на тебе $500, напиши статью, какие русские плохие колонизаторы. Вот приходят турки, говорят, напиши, о, Великая Турция, мы братья. На тебе там 100 лир, неважно что. Вы можете мне сказать, говорят они, а вот вы о чем? Вы что хотите? И это, наверное, одна из наиболее сложных проблем, потому что сейчас в мире в целом дефицит глобального видения, и Россия как раз исторически всегда была сильна тем, что у нас всегда было и глобальное, и региональное видение развития международных отношений. Ну, наверное, сейчас как раз самое время его формулировать на основе тех национальных ценностей, которые у нас уже есть в соответствующем законе государственном, на основе концепции внешней политики. У нас там впервые появилась идеологическая часть этой концепции фактически. Но надо как-то это уже переводить в практическую плоскость нашей работы на постсоветском Востоке и на Ближнем Востоке.
Вы знаете, Владимир Алексеевич, здесь столько есть чего добавить, потому что я столкнулся о том, о чем вы говорите, 1,5 года назад в Самарканде, в библиотеке Самаркандского университета. Все фонды на русском старые, а турецкие свеженькие. Благо, читая на том другом языке, вот это, почувствуйте разницу, знаете, называется картина. Простой пример. Я-то, когда говорил об интеграции в ОТГ и вот эти все проекты, я говорил о другом. Знаете, есть такой принцип «не можешь победить, возглавь». Вот пару лет назад еще, мне кажется, была возможность это сделать.
Нет. Я объясню, почему. Это извечный спор по этому поводу, он уже достаточно долго идет. Вот в целом принцип «не можешь победить, возглавь» – рабочий принцип, очень рабочий. И он применим ко многому. Но для этого ты должен четко понимать, что ты можешь победить в итоге. Да? Что ты можешь реально возглавить, не просто сидеть на заседаниях и говорить, а, ну что, хотите вот это, давайте подпишем вот это. Ну, дайте и вот это. Ну, то есть фактически, вступая в туркоцентричную структуру, мы просто даем туркам карт-бланш на работу в отношении нас. То есть уже не в отношении постсоветского, а в отношении нас. Мы так ничего своего не выработаем. Нам нужно свое вырабатывать, свое внутри, свое вовне. А так мы просто станем частью их пространства. Это будет, наверное, впервые в истории, если мы это сделаем. Хотя разные были истории. Но частью турецкого пространства мы еще никогда не становились.
Ну, здесь соглашусь, что нужна своя, потому что турки играют в долгую, и здесь нужна
Да,
своя стратегия,
конечно, абсолютно.
здесь нужна своя партия, нужно иметь свое направление. Вы знаете, у меня еще один будет вопрос касательно позиции Турции на Ближнем Востоке. Я знаю, что очень мало времени у вас, Владимир Алексеевич, вопрос объемный, но взаимоотношения между Турцией и Египтом немножко как-то начали выравниваться. Проходила информация, что вроде бы может по сирийскому треку что-то, но меня даже не это волнует. Эрдоган себя спокойно чувствует сейчас с учетом той ситуации, которая разворачивается вокруг Израиля и Ливана? Потому что я сталкивался с оценками среди очень разных слоев людей, из разных медиа и так далее, из региона, что он немножко превращается в бумажного тигра. При всем уважении к Реджепу Тайипу Эрдогану, но он превращается в бумажного тигра немного. Нет такого ощущения?
Турецкая республика проводит очень активную политику в отношении стран Ближнего и Среднего Востока. Это ее часть ее такой постосманской доктрины, да, что Турция развивает свое воздействие на постсоветское пространство и на постосманское пространство. Она пытается воздействовать всеми возможными силами. Что нужно понимать? Ну, во-первых, далеко не факт, что Турцию везде ждут, мягко скажем, в этих странах. Там некоторые турецкие депутаты заявляли, что Иерусалим – прекрасный турецкий город. Да? Но, в принципе, и да, и нет. Ну, да, в каком плане? Это был прекрасный османский город, действительно, очень много лет находившийся в составе Османской империи. Но явно не в составе Турции, и уж точно он не турецкий. Это просто такое заблуждение, перекладывание истории на сегодняшний день. Второй момент – это то, что яркие заявления не равно яркие действия. Турция известна яркими заявлениями по поводу ситуации на палестино-израильском треке, а теперь на ливано-израильском. Но все эти заявления пока остаются заявлениями. Если Иран хотя бы как-то там можно дальше обсуждать сильно, слабо, что он там сделал, но он что-то сделал физически, то Турция, ну, наверное, единственное, что она сделала, поддержала иск ЮАР к Израилю. Да? Второе, наверное, что Турция попыталась сделать, она ввела эмбарго на торговлю с Израилем. Насколько сильно это ударит по Израилю? Да нет. По Турции? Да тоже нет. Как-то не сильно. А почему? Ну, две причины. Первое, не очень большой торговый оборот. А второе, ну, турки же молодцы, они вывешивают всю статистику у себя на сайтах, поэтому мы ее очень внимательно наблюдаем. Несмотря на эмбарго, громкие слова об этом, как-то вдруг появляются турецкие корабли, или турецкие корабли заходят в Израиль, или израильские корабли появляются в Турции, что-то поставляют, хотя вроде как эмбарго. А затем есть прекрасный Северный Кипр, восхитительное место, и через него тоже можно очень много что сделать. Я уж молчу о том, что корабли пропадают как-то, вот они выходят, куда-то пропадают, непонятно, куда они вообще ушли. Да? И я могу очень долго здесь продолжать, но суть сводится к чему? Турки сильные торговцы, они борются за свое место под солнцем. Регион сильно изменился. Большая часть стран действует очень осмысленно. Это не 50 лет назад, когда все бы крикнули «сбросим Израиль в море» и пошли бы его сбрасывать. Да? Но сейчас так не происходит. Несмотря на все попытки спровоцировать это, которые явно имеются. Не происходит этого. Но воронка, военная воронка, регион затягивает. И вот это самое страшное, что здесь может быть. Зачастую не мы влияем на ситуацию международно-политическую, а международно-политическая среда, международно-политическая ситуация влияет на нас. И это всецело касается того, что происходит в регионе. Регион затягивает воронку конфликтности. Сможет ли Турция избежать затягивания? Это очень большой вопрос. Похоже, что, судя по динамике, есть риски затягивания в эту воронку все большего количества новых, да, стран с риском региональной такого большого, как говорится, взрыва.
Ну, касательно Ливана, Ирана, понятно, Турцию тоже можно, просто последний уже совсем вопрос, Турцию тоже можно затянуть, на ваш взгляд, или...
Вот здесь вопрос заключается в том, как далеко будет готова пойти Анкара, потому что это разорвет, что называется, взаимодействие с Западом в классическом смысле слова. Это изменит очень многое в ситуации на Ближнем Востоке. Наверное, в наибольшей степени это будет зависеть именно от самой региональной среды. То есть даже не столько от воли Анкары, как ни странно, или кого бы то ни было еще, сколько от того, какая будет складываться региональная среда. К сожалению, повторяю, на данном этапе она движется к большей конфликтности.
Но будем наблюдать. Владимир Алексеевич, я и так уже перебрал лимит своих возможностей своего общения с вами.
Спасибо.
Огромное спасибо. Благодарю вас за
Спасибо вам.
то, что приняли участие в работе Геополитбюро. Спасибо. До новых встреч.
Спасибо.
Надеюсь. Ну что ж, дорогие друзья, у нас сегодня был очень интересный, как мне кажется, разговор, который предоставляет возможность для очень серьезных раздумий по поводу не только российско-турецких отношений. Мы как-то сегодня, благодаря нашему эксперту, взглянули по-новому и на ситуацию в Центральной Азии, и на ситуацию на Южном Кавказе. Действительно, Турция работает в долгую. Нам здесь, мне кажется, надо этому немножко поучиться. Мне кажется, что у российской дипломатии, у российской традиции есть подобного рода опыт. Нам нужно им воспользоваться. И здесь взаимодействовать и взаимодействовать на благо интересам России, ну, естественно, так сказать, взаимовыгодным, наверное, каким-то отношениям здесь приходить. Будем смотреть, будем наблюдать. Геополитбюро продолжает свою работу.